Глава шестая. Он снова очнулся, как и там, в траншее, от нестерпимой судорожной стужи. Память его с необыкновенной ясностью воспроизвела последние минуты сознания. На этот раз он хорошо помнил, что с ним произошло, только не знал, сколько прошло с тех пор времени и где он лежал. Вокруг было темно. Когда он повернулся огромным усилием больного, разбитого тела, то увидел сбоку окошко, крохотные светловатые квадратики размером не более спичечной коробки. Он уперся о пол, ладони ощутили шершавое железо обшивки. Догадался, что лежит в машине. Тело его так дрожало от холода, что он едва совладал с этой дрожью, пересиливая непрерывные мучительные судороги. Клинченко сел, сжавшись, подвинулся к стене. Железо обшивки, прогнувшись, брякнуло, и тогда он понял, что его заперли, видимо, для того, чтобы куда-то отвезти. «Хотя почему куда-то?» – невесело усмехнулся он. «После того, что произошло там, в землянке, выкручиваться ему уже больше, видно, не придется. Вот сволочи! Надо же было так перехитрить! Взяли, как щуренка на блесну. Вот тебе и доблесть, дурень набитый!» Ругал себя Климченко, прижав к груди колени и локти, все еще не в силах унять дрожь. Лицо его, казалось, было сплошным струпом. Шатались под языком коренные зубы. Левый глаз едва раскрывался, заплыл опухолью. Болела челюсть под ухом. К ней невозможно было прикоснуться. «Видимо, кулачных дел мастер, землячок проклятый!» С ненавистью вспомнил он Чернова. «А как подъезжал, как мягко стлал, чуть даже коньяку не выпили! Вот тебе и соотечественник!» Вокруг стояла сонная, глухая тишина. Где-то в стороне, по-видимому, на дороге, прогудела машина. С передовой донеслось несколько далеких, ворчливых пулеметных очередей. После всего, что с ним стряслось, лейтенант ждал уже самого худшего, конца, подготовил себя к нему и хотел только, чтобы он наступил по возможности быстрее и без особых страданий. «Ну вот и все», — думал он. «Сколько раз на войне смерть обходила его стороной, даже тогда, когда надежды на жизнь уже не оставалось, когда обычная солдатская гибель в бою казалась избавлением». Это постепенно приучило лейтенанта к подсознательной надежде на то, что самое ужасное минует его, что он уцелеет. Отчасти помогало. Он переставал остерегаться, заботиться о себе, больше думал о людях, о деле. Так было в каждом бою, в каждой самой безнадежной ситуации. Но вот, кажется, настигла костлявая и его. Отдавшись наплыву своих горестных мыслей, он не сразу обратил внимание на новые звуки, что родились в дремотной тишине ночи. Сначала лейтенанту показалось, что это был разговор где-то там, на дороге. Затем он почувствовал в этом разговоре что-то совсем не немецкое и как будто даже знакомое. Это сразу взволновало. Климченко вытянул шею, вслушался. Показалось, словно где-то далеко-далеко говорят по радио. Так когда-то до войны было у них в лагерях, когда под выходной день он, тогдашний красноармеец пулеметной роты, стоял часовым на самом дальнем посту у склада ГСМ, горюче-смазочные материалы, а в столовой крутили картину. Далекие, едва доносившиеся из темноты звуки человеческой речи пробивались в кузов машины. Климченко затаил дыхание, вслушался и вдруг съежился в ужасе от страшной догадки. Далеко на передовой звучал динамик. Опираясь руками о настывшее железо пола, Климченко рванулся к двери. Тупая, неимоверная боль в боку сразу заставила его остановиться. Но он все же дополз до тусклой щели в пороге и замер. Динамик звучал с переменной громкостью, то затухая, то вдруг отчетливо донося слова. Что они были русскими, лейтенант не сомневался, хотя и не сразу улавливал смысл сказанного. Он снова затаил дыхание и тогда услышал. «Красноармеец Круглов, младший сержант Агапитин, ефрейтор Телушкин!» Они перечисляли фамилии его автоматчиков. Больше он не слышал уже ничего. Он вскочил на колени, вскинул над головой руки, ударил ими в дверь. Железо громко брякнуло, и он изо всей силы начал молотить по нему кулаками. «Вы, сволочи, что вы делаете, фашисты? Что делаете? Откройте! Откройте немедленно! Откройте!» – истошно кричал он. Но за дверью было по-прежнему тихо. Никто не отозвался. Казалось, никто его тут и не слышит. «Не имеете права! Я не позволю! Что вы делаете, звери? Гитлеровцы проклятые! Гады!» Он бил и бил в двери до острой боли в кулаках. От натуги из затылка снова пошла кровь. Горячая струйка ее тихо скользнула по спине меж лопаток. Но Климченко уже не жаль было крови, да и самой жизни. В отчаянной судороге зашлось его сердце пред величайшей несправедливостью. «Откройте! Откройте! Откройте!» Ему показалось, будто кто-то появился там, снаружи. Тогда он застучал и закричал сильнее, бессвязно, задыхаясь от гнева и обиды. И в минуту безмерного изнеможения услышал: «Хальт! Шисать будем делать!» «Ага, шисать! Черт с вами! Стреляйте! Стреляйте, сволочи!» Послышался приглушенный говор. Видимо, там совещались. Динамик вдалеке все еще звучал, но задыхавшийся Климченко не мог разобрать ничего. Так сильно стучало в груди сердце и билось в висках кровь. Как сквозь сон донеслись выстрелы оттуда, с передовой. Наверное, в ответ на пропаганду ударили длинные и короткие очереди Дегтярева. Это обнадежило, и он застучал сильнее. «Сволочи! Гады! Что делаете? Откройте! Не имеете права! Дайте сюда Чернова! Чернова сюда!» Он и сам понимал, что его слова совершенно напрасны, ибо о каком праве можно говорить с этими людоедами, которые наверняка не послушают его. Но это было единственным возможным протестом, так как сделать что-либо он был уже не в силах. И он бил и бил кулаком, бил здоровым бедром, коленями. Необыкновенное душевное напряжение придало ему силы. Изредка снаружи злобно рычали немцы. Черт их побери, он готов был принять очередь сквозь дверь, но это его не останавливало. Все его существо жаждало бунта и боролось. Наконец он совсем обессилел. Голос его стал слабым, хриплым, до крови разбитые о железо кулаки распухли. В его будке кузове уже посветлело, серая мгла расступилась, и на пол из окошка легло пятно робкого утреннего света. Ярче заблестело под дверью щель. А он все бил и не слышал, как снаружи нарастал говор людей. Вокруг затопали. Откуда-то приехала машина и остановилась. И вот уже возле его уха щелкнул замок-засов. Неожиданно дверь раскрылась, и он едва не выпал из кузова. На него пахнуло острой сыростью утра. На склоне оврага стыли в тумане голые ветви ольшаника. В поисках пищи куда-то пронеслась стайка воробьев. Перед дверью стояли и смотрели на него два солдата, один в каске с автоматом на груди, другой с непокрытой головой. За ними толпились по-разному одетые и разные по возрасту немцы, которые, одинаково притихнув, с нескрываемым любопытством смотрели на него. Но он не видел никого. Его взгляд бегло скользнул по этому десятку людей, сразу замер на фигуре того, кто вчера назвался Черновым. Нисколько не похожий на вчерашнего, холодно сдержанный, в высокой офицерской фуражке и подпоясанной шинели, он стоял возле входа в землянку и, засунув руки в карманы, курил сигарету. Рядом были еще два офицера. Тот вчерашний, высокий, в обшитых кожей бриджах, и другой, низенький, подвижный, в шинели с черным воротником. Климченко все это схватил одним взглядом. Раздумывать ему было некогда. Сразу же он ринулся из машины к Чернову. Конечно, его схватили за руки, заломили их за спину, скрутили. Он как мог рвался, выкручивался, отчаянно сопротивляясь их грубой силе, и кричал: «Звери! Сволота фашистская! И ты, гитлеровский прихвостень! Сволочь! Ублюдок!» Чернов как-то многозначительно вытянул из кармана в руки и неторопливо пошел к машине. Ближние солдаты расступились, а он подошел к Климченко и сильно ударил его по лицу. Лейтенант рванулся, закричал, но его крепко держали. Тогда он в бешенстве вскинул ногу и едва не ударил ею Чернова в живот. Тот ловко увернулся. «Abschneiden Knöpfe!» – срезать пуговицы немецкие. Бросил он кому-то из солдат и отошел на три шага. Двое из тех, что с ехидным любопытством смотрели на все это, подскочили к пленному. Рыжий в синем комбинезоне солдат щелкнул большим перочинным ножом и сбоку, остерегаясь удара ногами, дернул его за штаны. Второй обеими руками ловко обхватил его ноги. Климченко сначала не понял, что они придумали, рванулся, но напрасно. Рыжий резанул брезентовый поясок его штанов, и на землю одна за другой посыпались пуговицы. Отлетел вырванный с клочком материи крючок. «Гады! Что вам надо? Что вы делаете? Убейте сразу! Ты, сволота!» — закричал он на Чернова. «Стреляй! Скорее! Ну!» Чернов криво усмехнулся. Искоса взглянул на офицеров, стоящих у входа в землянку, один из которых, низенький, пьяно хохотал, а второй лишь брезгливо кривил губы и процедил сквозь зубы так, что услышать и понять его мог, видно, один только пленный. «Это для тебя слишком большая роскошь. Ты еще меня попомнишь». Вернувшись в землянку, он о чем-то заговорил с офицерами. Высокий надменно шевельнул белыми бровями, низенький же, явно заинтересовавшись, подошел поближе и некоторое время слушал Чернова. Солдаты издали тоже вслушивались в их разговор. Наконец Высокий сказал: «Я воль!» и низко злорадно захохотал. «О, зэр гуд, герр Шварц! Я воль, русско пут!» По чьей-то команде те, что держали его, отпустили. В отчаянии, скрипнув зубами, Климченко вынужден был обеими руками схватить свои брюки и держать их так унизительно и беспомощно. Душу его раздирало от гнева, бессилия и позора. Казалось, на минуту он захлебнулся в немом внутреннем вопле. А рядом, злобно потешаясь, ржали десятка-полтора немцев, и злобно хмурился этот проклятый Чернов, настоящую фамилию которого он только что узнал. Наконец Шварц Чернов отошел от офицеров, передвинул на ремне жесткую кобуру Вальтера и рывком расстегнул ее. Сбоку к Климченко подступил солдат, тот, что держал его за руки. Второй, раздетый, бегом бросился куда-то. Через полминуты, на ходу надевая шинель, он вернулся с винтовкой. Климченко толкнули в спину и погнали. Конец. В который раз за эти сутки всеобъемлющей скорбью охватывала его эта гнетущая мысль, и в который раз она не сбывалась. Но вот, кажется, убьют. Он подумал тогда, что они сделают это где-нибудь во враге, подальше от людей. Однако немцы вывели его на вчерашнюю тропинку и погнали по ней ближе к передовой. В нескольких шагах впереди шел Шварц-Чернов. Он все время молчал и не оглядывался. Сзади, о чем-то переговариваясь и поочередно затягиваясь одним окурком, шли конвоиры. С окровавленной головой в одной гимнастерке пленный брел медленно, придерживая руками брюки. «Ну и придумали, сволочи! Не удерешь и не ударишь! Видна выучка!» — думал лейтенант о Шварце. Голова его кружилась, повязка сбилась с затылка и держалась только за ухом. Гимнастерка на плечах была забрызгана кровью. Ордена на груди уже не было, видно, вчера отвинтили в землянке. На склонах оврага стыли клочья тумана. Низко нависала матово. На склонах оврага стыли клочья тумана. Низко нависало матово-серое небо. Было сыро и холодно. Климченко мучительно захотелось хоть какого-нибудь конца, только бы скорее.